эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси Сухуми Цхинвали. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе: сила народа уполномочена заявить о сакральной жертве. Близкие к власти консервативные депутаты раскрывают планы сторонников Саакашвили. Анатолий Бибилов открыто назвал себя и партию «Единая Осетия» оппозицией действующей власти в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Что думают в Абхазии об импичменте? Наш традиционный сухумский опрос. Как всегда по вторникам, рубрика «Картинки с выставки». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии мой коллега Вадим Дубнов.
Численность российских войск должна быть увеличена до 1,5 миллионов человек в течение 3 лет. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании по реформе армии со своими заместителями, главкомами видов войск и командующими. По последним данным, численность российских войск составляет около 1 миллиона человек. Еще около 2 миллионов человек находится в резерве. В рамках реформы Минобороны планируют создать армейский корпус в Карелии, а также 2 новых межвидовых стратегических территориальных объединения вооруженных сил — Московский и Ленинградский военные округа. Конец цитаты. Кроме того, в частности, будут сформированы 3 мотострелковые дивизии в составе сухопутных войск и 2 десантно-штурмовые дивизии в воздушно-десантных войсках. В сообщении российского оборонного ведомства также отмечается, что особое внимание необходимо уделить комплектованию войск военнослужащими по контракту. А необходимость провести реформу армии увеличивается. Численность войск до 1,5 миллионов человек Шойгу заявил в конце декабря прошлого года на расширенной коллегии с президентом России. Тогда глава Минобороны уточнил, что около 700 тысяч военнослужащих составят контрактники. Новость прокомментировал представитель президента Дмитрий Песков.
Вам известно о предложениях, которые были озвучены Министерством обороны, которые еще будут конкретизироваться, об увеличении призывного возраста. Вам также известно, что в целом концептуально президент Путин согласился, поэтому сейчас весь этот инструментарий нарабатывается. Связано это с той войной, которую страны коллективного Запада ведут, прокси-война, которая включает в себя и элементы косвенного участия в боевых действиях, и элементы экономической войны, финансовой войны, правовой войны, выхода за рамки правового поля и так далее. Вот с этим связаны такие меры. Безопасность нашей страны должна быть безусловно обеспечена, и в данном случае Министерство обороны выполняет свою роль.
Тем временем в России продолжает действовать указ президента Владимира Путина о мобилизации на войну с Украиной. Это следует из ответа администрации президента на обращение депутата Псковского областного собрания Артура Гайдука. В документе указано, что в конце октября прошлого года были завершены оповещения и призывы граждан, пребывающих в запасе. Конец цитаты. Военные комиссариаты по-прежнему продолжают набирать в армию контрактников и добровольцев. Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович подал заявление об отставке, об этом он сообщил в Фейсбуке. «Хочу показать пример цивилизованного поведения. Принципиальная ошибка значит в отставку», – написал советник. Он также опубликовал копию заявления на имя главы Офиса украинского президента Андрея Ермака. Офис Владимира Зеленского удовлетворил просьбу Арестовича об увольнении, отмечает «Украинская правда». 14 января Алексей Арестович в эфире YouTube-канала «Фейгин Лайф» заявил, что ракета, уничтожившая подъезд жилого дома в Днепре, в результате чего погибли десятки людей, упал на дом, потому что была сбита украинской системой ПВО. Представители Минобороны Украины это опровергли. По их утверждению, имело место прямое попадание ракеты. Арестович сначала извинился за сказанные в эфире слова, сославшись на усталость, затем отозвал извинения. Алексей Навальный, который ровно 2 года назад вернулся в Москву из Германии, где несколько месяцев проходил реабилитацию после отравления в России боевым химическим веществом из группы «Новичок» и с того дня лишен свободы, опубликовал пост в соцсетях. «Россия – моя страна. Я не собираюсь отдавать им свою страну и верю, что мрак исчезнет», – пишет Навальный. По словам оппозиционера, он полноправный гражданин и имеет право объединяться с теми, кто думает так же, как он, и вести политическую деятельность. И нас много, уж точно больше, чем продажных судей, лживых пропагандистов и кремлевских воров, добавляет Навальный, который с июня прошлого года находится в колонии строгого режима во Владимирской области. После возвращения в Россию и ареста в январе 2020 года Навальному сначала заменили условный срок на реальный по делу Ивроше, затем судили по делу о клевете на ветерана и по делу о мошенничестве и оскорблении судьи.
Эхо Кавказа. Новости.
Следственный комитет России проверяет представителя правления Международного общества «Мемориал» Яна Рачинского по статье о реабилитации нацизма. Информация об этом в разговоре с «Радио Свобода» подтвердил правозащитник и коллега Рачинского Александр Черкасов. Телеграм-канал «База» сообщает, что основанием для проверки стала жалоба на старый пост Рачинского в Facebook, опубликованный в конце января 2021 года. Тогда правозащитник высказал мнение, что ответственность за начало Второй мировой войны лежит как на Адольфе Гитлере, так и на Иосифе Сталине. Максимальное наказание по статье о реабилитации нацизма – 5 лет тюрьмы. По словам Черкасова, официального подтверждения Следственного комитета у Рачинского пока нет. Власти французского города Сен-Женевьев-де-Буа обеспечат содержание русской части кладбища, несмотря на отказ принять от России оплату за аренду мест. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мэрию города. Ранее власти отказались принять деньги за возобновление аренды участков на кладбище, где расположено захоронение представителей России. В мэрии заявили, что такое решение связано с международным контекстом. В 2005 году Москва и Сен-Женевьев-де-Буа подписали соглашение, в соответствии с которым российская сторона оплачивает содержание захоронения соотечественников, если у них не осталось родственников. На православной части Сен-Женевьев-де-Буа расположены 5220 могил среди захороненных видные представители российской эмиграции, писатели и поэты Иван Бунин, Зинаида Гиппиус и Дмитрий Мережковский, Надежда Теф, Александр Галич, Гайта Газданов. Население Китая, самой многолюдной страны мира, сократилось впервые с 1961 года. Власти страны заявили, что Китай вступает в эпоху отрицательного роста населения. По итогам 2022 года население Китая составило 1 411 000 000 человек, что на 850 тысяч меньше, чем годом ранее, сообщило Национальное бюро статистики Китая.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Сегодня Михаил Саакашвили вновь не был допущен на заседание Тбилисского городского суда по делу об отсрочке его наказания или освобождении от него. На заседании были оглашены результаты экспертизы, проведенной американскими и грузинскими экспертами. С судебно-политической хроникой наш тбилисский корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
Более месяца Тбилисский городской суд рассматривает иск адвокатов Михаила Саакашвили об отсрочке наказания или освобождении от него. Сегодня в качестве свидетеля по видеосвязи был заслушан Джеймс Коби, сертифицированный хирург-ортопед. Согласно информации из открытых источников, он специализируется на тяжелых травмах, реконструкции позвоночника и полной замене суставов. Коби также известен как защитник прав человека. Благодаря его усилиям была начата международная кампания по запрещению противопехотных мин, которая в 1997 году получила Нобелевскую премию мира. Совместно с другими приглашенными экспертами здравоохранения Коби посетил в клинике Михаила Саакашвили 8 октября, на основании чего было подготовлено судебно-медицинское экспертное заключение. В городском суде Джеймса Коби допрашивали почти 3 часа. По словам эксперта, он ознакомился с рентгеновскими снимками, на которых видно, что у Михаила Саакашвили есть ряд травм, которые, вероятно, он получил во время перевода в 18-е учреждение Гылдани. В ходе слушаний эксперту задали вопрос о вероятном применении электрошока. По словам Коби, в его практике был случай, когда подобные травмы были вызваны ударом тока.
Я осмотрел пациента 8 октября. В ноябре ему сделали МРТ и обнаружил, что у него диагностирован артрит в обоих тазобедренных суставах. Во время его перевода в одно из тюремных учреждений у него была повреждена шея. Думаю, что обнаруженный артрит может быть результатом токсического воздействия, к примеру, ртути, которая часто вызывает повреждение суставов. Подобный тип травмы также может быть обусловлен поражением электрическим током. В своей практике я видел, что подобные травмы также вызываются поражением электрическим шокером.
Далее была допрошена руководитель центра «Эмпатия» Мариам Джишкариани, по словам которой неврологические и психиатрические диагнозы третьего президента являются основанием для отбывания наказания и его освобождения в соответствии с приказом министра здравоохранения Грузии.
Основным поставленным нами диагнозом Михаилу Саакашвили на данном этапе остается деменция. Согласно приказу министра здравоохранения Грузии, этот диагноз является основанием для отсрочки наказания или его освобождения. Есть и другие диагнозы. Это энцефалопатия, поражение центральной нервной системы и спинного мозга. Все эти диагнозы подтверждены исследованиями клиники VivaMed и исследованиями госпиталя в Горе. Согласно приказу Минздрава, болезни нервной системы и психические расстройства являются основанием для освобождения.
Подытожила Джишкариани. Одновременно с этим процессом внимание политика привлекли заявления партии «Силы народа», укомплектованной сторонниками и бывшими депутатами грузинской мечты. Согласно их последнему заявлению от 16 января, Михаилу Саакашвили угрожает летальный исход отнюдь не по вине врачебного невмешательства.
Покровители Саакашвили все чаще говорят о том, что возможная смерть Саакашвили в тюрьме может определить будущее Грузии. Майкл Макфол публично высказался на эту тему. Данное послание подтверждает информацию о том, что Саакашвили шантажирует своих покровителей конкретными темами. В таких условиях, естественно, покровители сделают все, чтобы освободить Саакашвили и продолжат шантажировать власть. Однако, если им не удастся достичь цели, остается логичным план «Б» – избавиться от Саакашвили как от золотого свидетеля. В этом случае они обвинят в смерти Саакашвили власть и под этим предлогом попытаются организовать в стране массовые беспорядки, конечной целью которых будет насильственная смена власти и открытие второго фронта в Грузии.
Отмечено в заявлении партии. Сегодня это заявление прокомментировали лишь представители оппозиции. Власть предпочла отмолчаться по этому вопросу. Один из лидеров нацдвижения Роман Гоцериза назвал данное заявление абсурдным и опасным. По его словам, налицо неприкрытая попытка власти переложить вину за возможную смерть экс-президента.
В случае смерти Саакашвили в Грузии наступит десятилетний период ненависти и антагонизма. Поэтому советую властям мыслить прагматично и больше думать о будущем страны. На что рассчитывают эти болваны? Иванишвили удерет на личном вертолете в Цхинвали, а им не сбежать, и это будет трагедией. В ожидании возможных санкций Запада он взял Грузию в заложники. Сначала он отвернулся от Украины, а сейчас Иванишвили выступает открытым сторонником России в этой войне.
Заявил Роман Гоцеридзе. Заявление «Силы народа» показало всем, что Иванишвили находится в тяжелом эмоциональном состоянии, заявила член партии «За Грузию» Анна Бучукури.
«Я бы сделала одно общее замечание в связи с этим. Очень замысловатый сюжет предлагает автор этого заявления, которое озвучила «Сила народа». Вы себе представляете, чтобы какой-либо человек из этой партии осмелился бы на антизападные атаки и будет развивать эту повестку без благословения со стороны Бедзины Иванишвили? Это невозможно. Я не знаю, кто сидел за клавиатурой при составлении этого заявления, но очевидно, что он явно находится в тяжелом психоэмоциональном состоянии.
Подчеркнула депутат. Напомним, Михаил Саакашвили находится в клинике VivaMed с 12 мая прошлого года. Со дня ареста он похудел более чем на 40 килограммов. Сам экс-президент и его сторонники настаивают на том, что ухудшение состояния могло быть вызвано отравлением. Власти Грузии утверждают, что для таких выводов нет доказательств. Как отмечают члены семьи и адвокаты, состояние здоровья экс-президента ухудшается и необходимо вывести его на лечение за границу. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Даже если войной можно вернуть территории, то конфликт продолжается.
Что сейчас должны сделать страны Запада, это разрешить Украине наносить удары западным оружием по военным объектам на территории Российской Федерации.
Фактор Саакашвили еще сыграет роль, решающую.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа» каждую среду.
Экс-президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов открыто назвал себя и партию «Единая Осетия» оппозицией действующей власти. Единоосы указывают на проблемы, которые остаются нерешенными еще со времени нахождения их команды у власти. У многих наблюдателей это заявление вызвало вопросы. Ирина Келихсаева продолжит тему.
Заявление Анатолия Бибилова прозвучало на одном из анонимных телеграм-каналов, который занимается продвижением его интересов. Под мелодию, которую легко определить как треки для вдохновения, экс-президент сказал следующее.
Знаете, даже если мы этого не хотим, а мы никогда не стремились к пути оппозиции, все равно на сегодняшний день партия «Единая Осетия» является оппозиционной партией. По умолчанию, или как любимое слово многих политиков, априори мы уже являемся оппозиционной партией, от этого мы никуда не денемся. Однозначно, да, конечно.
Вдохновение экс-президенту и его команде придает, по мнению наблюдателей, медлительность и размытая внутренняя политика нового президента Алана Гаглоева и слабая информационная поддержка действующей власти. Весь информационный ресурс победившей команды последние месяцы отвечает лишь на вызовы анонимных интернет-каналов, которые создают им повестку дня. Сторонники Анатолия Бибилова напоминают, что во время последних президентских выборов за него проголосовало почти 12 тысяч избирателей. Если разрыв во время голосования с Аланом Гаглоевым составлял 4 тысячи человек, то сейчас к симпатантам Бибилова прибавится еще часть разочаровавшегося гаглоевского электората. Депутат парламента Давид Санаков считает, что подобные заявления экс-президента связаны с отсутствием реакции на его действия как на посту президента, так и после.
Чего вообще стало возможным заявление подобного рода от Бибилова? На мой взгляд, потому что он, во-первых, почувствовал себя дозволенность и на посту президента, и даже сейчас, судя по его поведению. Бибилов воспринял Южную Осетию как свою собственность. А исполнение вообще и законов, и конституции, он это все подменил своими желаниями. Огромная часть нашего общества, да и он сам, были уверены, что его призовут к ответу за деяния, совершенные на посту президента. Но этого пока не случилось. К нему остаются открытыми вопросы по выставлению постов грузинских силовиков на территории республики. В Цнелис и Синагур во время его президентства. По расследованию убийства Инала Джабиева. По оказанию давления на парламент и использованию при этом силовиков. Проведение сессии с грубым нарушением регламента. Беспредел практически во всех сферах. Развал государственной системы управления. Ну, то есть мы помним все нарушения, которые были во время первых выборов в 2019 году в парламент, когда отказывали десяткам кандидатов в регистрации без законных на то оснований. Нарушения во время выборов президента 2022 года. Здесь показательными были ночные хождения в ЦИК и аудиозаписи, которые разоблачали представители ЦИК, грубо нарушающих закон. И также действия, заказные действия судов и прокуратуры. Финансовые нарушения. Обман не только народа Южной Осетии, но и коллег из России. Ну вот что мы еще не видели и что Бибилов может предложить народу как оппозиция? То есть оппозиция к чему, как?
И это не весь перечень вопросов к экс-президенту, которые есть, продолжил политик. И я все же надеюсь, что все они найдут своего адресата. То, что он может предложить обществу, он уже продемонстрировал на президентском посту. Я не думаю, что его подход, допустим, к системе государственного управления или исполнения законов изменится, говорит Санакоев. Главными аргументами оппонентов против Алана Гаглоева обозначаются болевые точки, на которые давила в свое время оппозиция, когда шла борьба за власть во время последних президентских выборов. А это дело Инала Джабиева, незаконный грузинский пост в районе села Цнелис, борьба с коррупцией и совместителями, людьми, незаконно занимающими несколько бюджетных мест, отсутствие упрощенного пересечения для граждан Южной Осетии пункта пропуска Нижний Зарамак на границе с Российской Федерацией. Ни одна из этих проблем, по мнению оппонентов Гаглоева, новой властью пока не решена. Давид Санаков считает, что все эти проблемы остаются наследием и отголосками именно деятельности Анатолия Бибилова, и к ним со временем, без должной оценки, прибавятся новые. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
А планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости, без пропаганды, каждый день на радио «Эхо Кавказа». «Эхо Кавказа». Абхазская ветеранская общественная организация «АРУА» обратилась с заявлением к депутатам парламента самопровозглашенной республики с призывом безотлагательно принять закон об импичменте. Наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян поинтересовалась у местных жителей, как они относятся к этому предложению.
Ветеранская организация «АРУА» призывает парламент принять закон об импичменте президенту. Как вы к этому относитесь?
Это нормальное явление, как импичмент президенту, потому что это одна из форм предохранения от каких-то действий, которые, скажем, не подходят в нашем обществе, и когда президент, скажем, начинает вести политику, которая не соответствует государству. То есть это, я думаю, инструмент, который может остановить эти процессы. И ничего плохого в этом я не вижу. То есть это не конкретно конкретному президенту использовать, а вообще, в общем, к любым другим остальным президентам, которые будут последующие баллотироваться и, соответственно, находиться на должности. Я думаю, это цивилизованная форма. Меня зовут Григорий Ласушман.
Вполне положительно, потому что если поправки вносит, что он имеет право принять закон о распуске парламента, а почему бы и не принять закон об импичменте? Тогда у нас проблем не будет со сменой властью. Сколько уже этих смен, так называемых, уже они поперек горла. Нужно же решать это именно законным путем. А без принятия закона об импичменте, закона как можно сменить власть, если власть недееспособна, допустим, к примеру. Поэтому я лично за. Меня зовут Аслан Хагуш.
Надо начинать все-таки с себя. Недоверие надо ставить себе, в первую очередь. Каждому из нас надо с утра планету свою убирать. Утром наш соотечественник должен вставать и думать, как лучше сделать в нашей стране.
Все-таки, как вы относитесь к призыву АРУА принять закон об импичменте президенту?
Чтобы принять закон об импичменте, надо понимать, нам сегодня он сильно востребован, или мы можем конструктивно работать пока, начало года. У нас год юбилейный, война происходит, мы все знаем где. На переправе коней не меняют. Надо исправлять каждый на своем месте, как дальше нам правильно жить. Я считаю, что на сегодня это неправильно. Владимир Попов, руководитель Ассоциации по правовой и социальной защите соотечественников.
Я положительно отношусь к этому. И естественно, что должна быть какая-то процедура, как президента убрать в случае нарушений каких-то. Я вообще не понимаю, как кто-то может быть против такого закона, потому что иначе как это решать? Это абсолютно очевидно, что такой закон нужен. Я уже, например, для себя знаю точно, что неважно, кто будет президентом в следующем, я не буду никого поддерживать, кто первым же и главным своим пунктом не будет у него ограничения самой власти президента. Потому что это уже давно назрело, иначе все равно это превратится в то же самое, кого бы ни привели. Деньги за грубо.
В прикладном плане не верю, что это технически возможно с нынешним парламентом, потому что он все-таки слишком лоялен этому президенту. Но Абхазия — страна возможностей, и возможно в ней абсолютно все, что угодно, поэтому не зарекаемся. Сам по себе импичмент не несет в себе ничего хорошего или плохого по умолчанию. Важны будут те шаги, которые должны последовать за ним. И не весело то, что у нас очередной уже, который по счету президент, рискует не досидеть свой срок до конца, но в любом случае, любая смена власти лучше несменяемой власти. То есть кто-то ругает то, что у нас вот постоянно одних выгоняют, других приводят. Лучше пусть будет так, чем будет монополизация власти в одних руках. Асланашка.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
Российская военная мобилизация Абхазию затронуть не может. Это факт, это реальность.
У меня мой сын военный. И дай Бог, конечно, кто хочет, чтобы на войну отправили.
Это просто прямая дорога к диктатуре, где будет определяться, как мы можем думать, что мы можем говорить, что мы можем показывать.
Стали более жестокими преступления. Я не помню, чтобы такого количества убийств происходило.
Это звучит как издевательство над ветераном, который принесли эту победу.
«Голоса» на радио «Эхо Кавказа».
Международная тема. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт запросила у канцлера Олафа Шольца разрешение оставить свой пост в германском кабинете министров. В своем прошении Ламбрехт, представляющая социал-демократическую партию Германии, отметила, что фокусирование СМИ на ее личности в течение нескольких месяцев почти не допускает разумного медийного освещения деятельности Бундесвера и дискуссия об этом. О подоплеке скандальной отставки рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
Я думаю, что она результат очень многих закономерных каких-то факторов, потому что Кристина Ламбрехт получила свой пост министра обороны до начала той войны, которая идет. И, конечно, в тот момент это было стандартное для Германии бюрократическое назначение на пост министра. Никогда никакой канцлер не заботился о том, чтобы на этом посту был человек всех мер этой деятельности. Поэтому министры бывали разные, но в последнее время, к слову сказать, женщины. Это была третья женщина подряд, которая возглавляет это министерство. Это тоже результат еще одной вещи, что канцлер Шольц, например, дал гарантию, что в его правительстве будет паритет мужчин и женщин. А Кристина Ламбрехт, она вообще такая креатура канцлера Шольца. Ее пребывание в большой политике начинается с 2018 года, когда она была штатсекретарем при министре финансов Олафе Шольце. Вступив в должность министра обороны, она столкнулась с тем, что за послевоенное время Германия, которая отказывалась клятвенно воевать, это был ресурс Министерства обороны, на котором все правительства так или иначе были готовы экономить, не додавать, не финансировать. И, как вы помните, когда бывший президент Соединенных Штатов Трамп вошел в конфликт с НАТО и потребовал, чтобы НАТО финансировало свою часть из Европы, как написано в соответствующих основополагающих документах. Вот с этого момента в головах у немецких политиков, конечно, что-то сдвигалось, но в результате оказалось, что Кристина Ламбрехт нормальный чиновник, который просто не очень соответствует задачам на сегодняшний день того министерства, которое она возглавляет. Конечно, там можно сказать, что у нее были какие-то неудачные высказывания. Самое неудачное и смешное было, что уже в разгар войны она очень хвалила поставку 5000 касок в Украину, интерпретируя это как сильный сигнал поддержки. Такие вещи всех смешат, и на этом посту как-то не соответствуют пониманию, какой министр должен быть. Были разные мелкие другие придирки. Летала с сыном во время отпуска на вертолете армии. Самая последняя капля, но это не капля, я думаю, что ее отставка была предрешена и без этого. Это было ее новогоднее поздравление украинскому народу на фоне берлинского фейерверка. И там тоже были сказаны глупости. Сегодня на повестке дня министр обороны должен быть другим, это все понимают. Будет ли он им? Никто не может сейчас сказать. Уже известно, кто будет министром обороны. Этого человека зовут Борис Писториус. Он министр внутренних дел земли Нижняя Саксония. Что касается самой Кристины Ламбрехт, то есть более серьезные претензии к ней на этом посту. Например, тогда вот под давлением Трампа Шольц заявил, что он будет перевооружать Бундесвер, и была произведена закупка американских самолетов F-35, которая проходила, конечно, уже теперь через министра обороны Ламбрехт. Был подписан договор с американцами на покупку самолетов, каждый из которых стоит 286 миллионов евро. При этом Швейцария закупала эти же самолеты по цене за 167 миллионов евро. И сам договор очень критиковался, потому что в нем армия ФРГ оказалась подвешенной по всем пунктам к американским производителям, чего Швейцария избежала. На все оставшиеся времена эксплуатации этих самолетов и многое, что связано действительно с эксплуатацией, по этому договору будут делать американцы. То есть всегда будет зависимость от американцев. Это, может быть, одно из самых серьезных, за что критиковали Кристину Ламбрехт на посту министра обороны. В общем, это назрело, а последняя эта история с ее выступлением новогодним, ну, просто все сказали, ну, сколько же это можно терпеть. В результате она ушла. Но до сих пор, я думаю, прозревание в серьезном понимании этих задач нет, потому что сейчас женщины социал-демократической партии, например, требуют, чтобы пост заняла женщина-социал-демократка. То есть задача, какой должен быть министр, волнует их куда меньше, чем выдерживание этого паритета. Я думаю, что канцлеру Олафу Шольцу сейчас надо будет проманеврировать и, видимо, какого-то министра-мужчину, так он ставит мужчину на этот пост, заменить на другом посту и туда поставить женщину. Звучит смехотворно, но это так.
Рассказывал Юрий Векслер, Берлин. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Вице-спикер Сейма Польши Малгожата Гашевска заявила, что ей стало известно об угрозах потерять возможность въезда в Грузию в случае, если она продолжит делать заявление о Саакашвили и критически оценивать ситуацию в стране. «Мне угрожает, что если я снова продолжу контакты с президентом Михаилом Саакашвили, у меня больше не будет возможности въехать в Грузию, чтобы громко говорить о ситуации». Такая угроза прозвучала в официальном разговоре с нашим послом. «В официальном разговоре», — сказала Гашевска в интервью телеканалу «Формула». Представитель Сейма Польши выразил надежду, что до этого не дойдет, пишет агентство «Новости Грузии». «У меня, например, нет возможности въехать в Россию и Беларусь из-за моей работы. А если к этим странам добавить Грузию, то тут все будет ясно», — заявил Гашевска. По ее словам, во время последних приездов в Грузию ей было отказано во встречах с заключенными экс-президентом Михаилом Саакашвили и руководителем оппозиционного канала «Мтовари» Никой Гварамия. Ранее именно Малгожата Гашевска озвучила предложение Варшавы передать Михаила Саакашвили для лечения в Польшу. Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжани провел совещание по вопросам социально-экономического развития. Об этом сообщили в пресс-службе абхазского лидера. По информации «Нужной газеты», Бжани отсутствовал в Абхазии с 15 декабря прошлого года. На сегодняшнем заседании абхазский президент отметил, что необходимо подвести итоги 2022 года. Аслан Бжани предложил провести расширенное совещание с участием глав администрации городов и районов. Мероприятие поручено подготовить главе Кабмина Александру Анквабу. Бжани отметил, что во время январских праздников провел ряд встреч как в Абхазии, так и за ее пределами. В частности, Бжани говорит, что встретился с рядом высокопоставленных российских чиновников. Встречи, по его словам, были связаны с подписанием межправительственного соглашения об инвестиционной деятельности российских компаний на территории Абхазии, договора об избежании двойного налогообложения, вопросами аэропорта и газификации. Конец цитаты. В абхазском посольстве в Москве Бжани провел встречу с бизнесменами-уроженцами Абхазии. На совещании обсуждался и вопрос, связанный со строительством в Гагре крупного спорткомплекса. Сообщается, что комплекс, аналогов которого, как сказано, в Абхазии нет, будет построен частными лицами и передан в дар государству. В декабре прошлого года по системам денежных переводов в Грузию поступило 535 миллионов долларов. Это на 133% больше аналогичного показателя декабря 2021 года, сообщили в Национальном банке Грузии. Большая часть, 317 миллионов, в декабре 2022 года были переведены из Российской Федерации. Для сравнения, в декабре 2021 года из России поступило 39 миллионов долларов. На втором месте по переводам в декабре 2022 года Италия – 43 миллиона. Третье место занимает США – 34 миллиона. Затем Греция – 20 миллионов, Израиль – 19, пишет агентство «Новости Грузии». Из Грузии за рубеж в декабре 2022 года было отправлено 33,8 миллионов долларов или 90 миллионов лари, что на 1,5% больше аналогичного показания за декабрь 2021 года. Денежные переводы из России значительно выросли после начала войны в Украине и прибытия в Грузию российских граждан. До марта из России в Грузию переводилось до 30 миллионов долларов, но уже в мае показатель вырос более чем в 10 раз, составив почти 314 миллионов. В дальнейшем сумма переводов уменьшалась, но с сентября, после объявления мобилизации в России и второй волны переезда россиян в Грузию, объемы переводов снова возросли. Всего в течение 2022 года в Грузию перевели 4 миллиарда 370 миллионов долларов, почти половина из которых поступила из России. Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении новых лиц, среди которых оказался основатель Кавказского центра исламских исследований прокремлевский активист Шота Абхаидзе. По информации грузинских СМИ, соответствующий документ украинский лидер подписал 15 января, он уже вступил в силу. Наряду с Абхаидзе в санкционный список попали прокремлевские активисты из Украины, России и Белоруссии, отличающиеся антизападной риторикой, уточняет телеканал «Формула». Согласно санкциям, указанным лицам запрещено выводить за пределы Украины имеющийся капитал, покупать земельную участке, передавать, отчуждать имущество, осуществлять торговые операции, транзитировать ресурсы. Срок действия санкций – 10 лет. В 2010 году Шатаб Хаидзе был арестован за насильственные действия и вторжение в прямой эфир телеканала «Кавказия» наряду с членами Союза православных родителей и Народного православного движения. В 2012 году после смены власти Абхаидзе покинул пенитенциарное учреждение под статусом политзаключенного и вскоре примкнул к рядам Пророссийского института Евразии. В миссии наблюдателей Евросоюза в Грузии подтвердили, что в разделительной линии в селе Меджфрисхеве Горийского муниципалитета несколько дней назад произошел инцидент. Сообщается, что наблюдатели, действовавшие согласно протоколу безопасности, покинули территорию, и никто не пострадал. Ранее лидер антиоккупационного движения «Сила в единстве» Давид Кацарава сообщил, что 13 января при появлении в Меджфрисхеве миссии наблюдателей Евросоюза российские военные выстрелили в воздух. Ему, в свою очередь, о случившемся сказал очевидец, житель села. Кацарава говорит, что выстрел был предупредительным. Российские военные хотели вынудить европейских наблюдателей покинуть территорию. Инцидент предположительно обсуждали на сегодняшней встрече в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них в селе Эргнете.
Новости представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» в студии Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. В Эргнете сегодня прошла встреча в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Она проходила на фоне обсуждения сторонами инцидента с участием сотрудников миссии наблюдателей Евросоюза в Грузии. 13 января российские военные выстрелили в воздух при появлении у разделительной линии наблюдателей. Сообщается, что после этого европейские наблюдатели быстро покинули указанную территорию. Впрочем, юго-осетинские участники встречи расставили совсем другие акценты. Наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева расскажет больше.
Сегодняшняя 110-я по счету встреча МПРИ снова прошла без присутствия журналистов, как осетинских, так и грузинских. После прошлой встречи глава юго-осетинской делегации Егор Кочев в очередной раз высказался за присутствие журналистов на территории проведения встречи и предоставление им возможности общения со всеми сопредседателями. Однако и сегодня журналисты не смогли попасть за красную ленту, хотя даже за лентой сотрудники миссии наблюдателей Евросоюза измеряли температуру и выдали им карточки аккредитации. Единственная возможность, которую получили журналисты, это с расстояния 5 метров снимать беседующих под теплым солнцем участников переговоров перед встречей. Егору Кочеву сегодня снова пришлось комментировать этот вопрос для юго-осетинских журналистов.
Обычно у нас происходило так. По окончании встречи ко мне подходил представитель миссии наблюдателей Евросоюза, который отвечает за общение со средствами массовой информации, и задавал вопрос, буду ли я общаться с представителями прессы. Как правило, они задают вопрос о представителях грузинской прессы. Вот уже второй раунд подряд, когда этот вопрос не задается. Несмотря на то, что две встречи до, мы вроде бы как уже обсудили этот вопрос, договорились, что по окончании встречи журналисты будут иметь возможность и с той, и с другой стороны зайти и пообщаться с участниками.
Вопрос присутствия СМИ не единственный из обсуждаемых, касающихся формы переговоров, которая за последнее время изменилась. За последнее время участники не разрабатывают повестку встречи с обсуждаемыми вопросами. Вместо этого повестка на каждой встрече представляет из себя 4 общих вопросов о безопасности, нарушениях и так далее. По мнению Кочева, конкретизация каждого вопроса может быть продуктивнее для встречи.
На этой встрече у нас получилось достигнуть согласия на то, что повестка может быть пересмотрена. На самом деле, произойдет это или нет, я вам не могу сказать. Это в любом случае будет как-то зависеть от самодераторов встречи, от представителей Евросоюза и ОБСЕ. Ну, посмотрим. очень надеюсь на то, что это действительно произойдет. На мой взгляд, это положительный какой-то момент.
Еще один положительный итог сегодняшней встречи – вопрос совместного использования ирригационных систем. Вода таким образом поступает с территории Южной Осетии на территорию Грузии и, проходя через грузинские села, снова заходит в Циногорскую зону Южной Осетии.
Есть какое-то взаимопонимание по отдельным гуманитарным вопросам, например, таким как оросительная вода, которая подавалась в течение всего поливочного сезона летом. Какие-то короткие итоги этого года мы подвели сейчас. И есть понимание обсудить эти же проблемы, связанные с оросительной водой, на будущий год. Благодаря этим договоренностям, как правило, растительную воду у нас получают жители селения Тинагар и близлежащих сел.
Также на сегодняшней встрече гостинская сторона снова подняла вопросы о грузинском полицейском посте в Цнелис, полетах беспилотников неизвестного происхождения на территории Южной Осетии и так далее. Следующая встреча МПРИ назначена на 2 марта. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Почему нынешняя путина по вылову хамсы в Абхазии идет пока слабо? И правда ли, что из-за слишком интенсивного вылова в последние годы стадо этой рыбы у берегов самопровозглашенной республики заметно уменьшилось? На эти вопросы нашего сухумского корреспондента Виталия Шария отвечал председатель Госкомитета по экологии Савелий Читанава.
У Черноморского берега Абхазии водится немало видов промысловых рыб, но наибольшие поступления в бюджет республики ежегодно приносит зимне-весенняя путина по вылову хамсы, или, как ее еще называют биологи, европейского анчоуса. Рыбка эта небольшая по размерам, черноморская хамса до 11 сантиметров в длину, азовская, которая тоже добирается до берегов Абхазии, 8-9 сантиметров, достаточно вкусная и в то же время диетическая, в кавычках, нежирная. Но основная часть вылова хамсы в Абхазии уходит на заводы на территории республики по ее переработке в рыбную муку и рыбий жир. На днях, однако, некоторых интернет-пользователей встревожили сообщения в ряде СМИ, в частности о том, что на протяжении последних 10 лет вылов хамсы только возрастал. Это в конечном счете привело к резкому ее сокращению. А еще что при общей квоте на нынешнюю путину в Абхазии 35 тысяч тонн, выловлено пока 1,4 тысячи тонн этой рыбы. Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с председателем Госкомитета по экологии Республики Абхазия Савелием Читанава, и вот что он пояснил в связи со сказанным. Прежде всего, относительно отставания в кавычках в вылове по ходу путины.
Черноморский бассейн полностью за лето, в общем, давно набирает определенное количество тепла. А с наступлением зимы начинает постепенно отдавать тепло. И Черное море полностью остывает где-то к марту месяца. И с марта опять начинает прогреваться. Но это год от года, конечно, не как по срывке часов, а год от года бывает по-разному. И сегодня, в общем-то, весенняя погода. И, соответственно, море пока тепло 10-11 градусов держит. Чтобы рыба сгруппировалась, косяк, температура 8-9 градусов. И, соответственно, потому промысел пока идет очень слабо. Я созванивался со штабом рыбной путины. Пока где-то до 1500 тонн только выловлено. В этом году правительством утвержден ОДУ, общедопустимый улов, на уровне 35 тысяч тонн. В прошлом году было 29 тысяч тонн. То есть аналитики, когда прогнозировали ОДУ, в этом году предрекли, что будет рыбы больше.
На вопрос, кто эти аналитики, кем прогнозируется общий допустимый улов, Савелий Читанава ответил.
Институтом экологии и совместно с Азово-Черноморским институтом рыбного хозяйства. В общем, если аналитики нам дают прогноз, что будет 35 тысяч, в сравнении с прошлым годом значение чуть выше, так и, соответственно, логически можно подразумевать, что промысел должен быть хороший. А что снижать нужно, дадут такую команду аналитики, и, соответственно, мы будем обращаться в кабинет министров, чтобы снизить общий допустимый улов.
А когда был самый большой улов, Читанава говорит?
За предыдущие годы самый такой высокий улов было 3 года назад 59 тысяч тонн. При этом турки выловили 300 тысяч тонн, а наши соседи грузины выловили около 100 тысяч тонн.
Так как в Абхазии нет своего рыболовецкого флота, то абхазские предприниматели, получая квоту на вылов, нанимают промысловиков вместе с судами из Турции. Ну а если перспективы появления своих судов пока нет, считает Читанава.
Это дорогое удовольствие. Мы вряд ли сможем осилить, иметь собственный флот рыболовецкий.
Как только начинаются хамсовая путина и переработка рыбы на заводах, построенных совместно абхазскими и турецкими предпринимателями, начинаются жалобы живущих по соседству с ними на источаемые ими неприятные запахи. Савелий Читанава по этому поводу сказал.
Мы всегда требуем от рыболовецких предприятий, чтобы ставили фильтра. В основном, за исключением нескольких предприятий, все поставили эти фильтра, которые, ну, если не на 100%, то во всяком случае глушится этот запах. Их 9 единиц в Сухуми, в Очимчире и в Ачгварах.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Грузии еще раз подтвердилось то, что никакой демократии не существует вообще.
Вообще не понимаю, почему они говорят от лица народа. Нам еще революции не хватало. Дураки они.
Первый раз в жизни я не иду на выборы.
Кого выбирать даже не знаем. За кем ходить не знаем. Никто не оправдал за все это время себя. Миллионы тратят на предвыборные кампании. Когда это закончится, черт побери.
Сегодня интересует вас судьба любого человека. Вернитесь к народу душа.
Я приму того, кого пошлет Господь Бог. Кого мы достойны, того и примем.
Мое личное мнение нет достойного.
Все решают деньги, и люди продают свои голоса.
Голоса на «Эхо Кавказа».
Пришло время для рубрики «Читаем прессу». Как обычно, по вторникам грузинские СМИ для вас читал наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе.
Неправительственный сектор обвиняет власти Грузии в поощрении агрессивных группировок. 15 января в Кахетии была сорвана лекция Левана Бердзанишвили «Илья – наш европейский отец». Основатель Евроклуба «Кварели» Ника Гурин сообщил в социальной сети, что докладчик не смог попасть в здание, поскольку привезенные из регионов люди устроили пикет. Лекция была отменена из соображений безопасности. Ответственность за произошедшее на себя взяло пророссийское консервативное движение, пишет информационное интернет-агентство «Нетгазети». Один из лидеров политического объединения, Шутам Мартыненко, написал в Facebook.
Левану Бердзанишвили, назвавшему царя Ираклия предателем, не дали возможность прочитать лекцию Кварели, члены кахетинского отделения «Альт-Инфо» «Консервативное движение». Либералы думали, что они будут устанавливать нормы нашего движения и функционирования. Но в реальности будет наоборот. Мы будем определять, где и какие будут права у продавшихся Западу агентов, оскорбляющих прошлое героев и традиции грузин. Это страна наша, и мы здесь устанавливаем правила.
При этом у представителей Института исследования демократии вызывает возмущение тот факт, что полиция никак не помешала агрессивно настроенной толпе предотвратить проведение мероприятия.
Можно сделать вывод, что преднамеренное бездействие сотрудников правоохранительных органов помогло насильственным группировкам добиться своей цели ограничить право Левана Бердзанишвили на свободу слова. DRI призывает власти Грузии отказаться от очевидной практики поощрения агрессивных группировок. Политические деятели должны однозначно и безоговорочно защищать свободу слова, а правоохранительные органы должны незамедлительно реагировать на случаи ограничения свободы слова и физические нападения.
Сам Леван Бердзанишвили в интервью информационному интернет-агентству «Амбеби» сказал.
Если бы у нас была государственность, власти бы сказали, что встревожены тем, что гражданину не дали возможности читать лекции. Мы не совершали никакого преступления. Я вел себя спокойно, не вступал в дискуссию. Все стерпел, хотя уже и не политический деятель, чтобы быть обязанным все терпеть. Я, естественно, не считаю, что в Кварели или в Кахете или в Грузии все так думают. Но впечатление осталось такое, что этим безграмотным и избалованным людям дана возможность управлять страной. Человек, не знающий значения слова «лекция», решает, где будет проводиться лекция, а где не будет. будет. И не нашлось ни одного сторонника правящей партии, который сказал бы, что срыв лекции не является хорошей новостью.
Сказал Леван Бердзанишвили. Какую сумму потратила Грузия на приобретенную у Украины систему БУК? На этот вопрос попытался ответить главный редактор независимого военно-аналитического журнала «Арсенали» Ираклий Аладашвили в материале, опубликованном в газете «Квирис Полита». Статья временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова под заголовком «Как Грузия помогает Украине и где остаются проблемы», опубликованная в украинских СМИ на прошлой неделе, вызвала ажиотаж в Грузии. Официальный Тбилиси был недоволен той частью статьи, в которой говорится о том, что Украина передала Грузии зенитно-ракетный комплекс «БУК» во время августовской войны, что многие восприняли как утверждение о безвозмездной передаче. Власти опровергли эту информацию, заявив, что комплекс был приобретен у украинской стороны. Однако точную сумму в правительстве не назвали, сославшись на секретность. Затем последовал ответ находящегося в заключении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Он заявил, что с помощью президента Ющенко Грузия купила их по минимальной на тот момент цене. Автор статьи выяснил, что сумма эта составляла 20 миллионов долларов.
Эту сумму действительно нельзя считать символической или минимальной, однако если сравнить астрономическую цену, которую мы выплатили тогда Израилю за один зенитно-ракетный дивизион «Спайдер», сумма, уплаченная за закупленный в Украине БУК, не покажется катастрофической. 20 миллионов долларов США, которые Грузия предположительно заплатила за украинский БУК, была указана в отчете специальной следственной комиссии Украинской Рады, который был опубликован в конце 2008 года. Однако следует учитывать, что эту специальную следственную комиссию высшего законодательства органа Украины тогда возглавляли пророссийски настроенные депутаты и по заданию российских спецслужб пытались всеми способами навредить военно-техническому сотрудничеству между Украиной и Грузией.
Зенитно-ракетный комплекс модификации БУК-М1 включает в себя один передвижной командный пункт, радиолокационную станцию для радиообнаружения и измерения дальности, 6 самоходных огневых установок с РЛС и 3 без. По некоторым данным, в 2007 году Грузия закупила у Украины 96 ракет. Их часть, предположительно, была захвачена российскими военными, пишет Ираклий Аладашвили. Что меняется в законодательстве для борьбы с насилием над женщинами? Статью под таким заголовком публикует информационное интернет-агентство Interpress News. На эту тему издание пообщалось с заместителем министра внутренних дел Ираклием Дарахвилидзе. По данным чиновника, лишь за 8 месяцев 2022 года было выписано более 5800 сдерживающих ордеров по фактам семейного насилия. В более чем 4500 случаях жертвами были женщины. Власти уже начали работу над определенными изменениями для сокращения этой статистики, заявил Дарахвелидзе.
Сегодня существует тюремное заключение, залог и поручительство. В качестве одной из мер пресечения рассматривается и электронный браслет, над чем сейчас ведется работа. Детали пока не были окончательно согласованы. Все в итоге зависит от финансов. Создать эту систему достаточно дорого. Необходима инфраструктура, браслеты, нужно также обучить сотрудников и так далее. Если не ошибаюсь, речь идет о 10 миллионах лари, чтобы на первом этапе начать работу. Хотя всегда будут нужны дополнительные средства. Этот механизм позволит сократить случаи применения мер пресечения и в итоге станет более эффективным методом контроля, чем, скажем, залог. Но если я не ошибаюсь, каждое устройство стоит несколько тысяч долларов. В случае его повреждения должны существовать эффективные механизмы компенсации, чтобы насильник не портил его постоянно. Есть много нюансов, над которыми нужно работать.
Браслет будет крепиться на руке или ноге по выбору самого подконтрольного лица. Устройство будет контролировать лишь факт приближения насильника к жертве, а не все его передвижения, утверждает замминистра. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В каждую героиню я вкладываю частичку себя, без этого не получится.
У нас были потрясающие певцы, плеяда целая.
The best thing. It's just the joy of writing.
Лучшее – это удовольствие, которое ты получаешь, когда пишешь.
Картинки с выставки. Каждый вторник на радио «Эхо Кавказа».
В завершение программы рубрика «Картинки с выставки». Русский театр драмы имени Фазиля Искандера в Абхазии наряду с другими коллективами определяет культурный имидж самопровозглашенной республики, задает высокую креативную планку и является любимцем местной публики. О том, что было важного в минувшем 2022 году и чем театр порадует зрителей в 2023, нашему сухумскому корреспонденту Елене Заводской рассказал директор театра Ираклий Хиндба.
Государственный русский театр драмы имени Фазиля Искандера хорошо известен и популярен у публики. Его спектакли всегда собирают полные залы, а премьеры становятся важными событиями, вносящими большое оживление в культурную жизнь Абхазии. Театр был основан в 1981 году как Сухумский театр юного зрителя, а в 1990 году ему присвоили статус Государственного русского театра драмы. В 2021 году театру исполнилось 40 лет. Пора творческой зрелости. На новую ступень успеха и популярности театр вывел нынешний его генеральный директор Ираклий Хиндба, который вступил в эту должность в мае 2016 года. Дипломат и политолог Ираклий Хиндба, заядлый театрал, сумел за короткое время реформировать театр и вернул ему статус репертуарного. Спектакли, случавшиеся обычно 2-3 раза в год, стали регулярными, а труппу пополнили выпускники престижных российских театральных вузов. Были найдены возможности и средства для приглашения режиссеров из России, и публика вернулась в залы Русдрама. Ираклий Хиндба ответил на вопросы «Эхо Кавказа», подвел итоги прошедшему году и рассказал о планах на следующий год. 2022 год Ираклий Хиндба считает успешным и даже прорывным для театра.
Мы выпустили 10 премьерных спектаклей, сыграли 240 репертуарных спектаклей. Также было несколько десятков специальных проектов на нашей сцене. Участвовали в гастролях, были крупные выезды в Москву, в Санкт-Петербург, в Тамбов, Тулу, Ярославль, другие российские города. И везде наши гастроли сопровождались большим зрительским успехом и вниманием профессионального сообщества, театрального, критиков. В театре была проведена режиссерская лаборатория. По творчеству Островского был выбран эскиз, который в этом году мы превратим в полноценный спектакль. Мы также осуществили набор Абхазской театральной студии в театральном институте имени Щепкина в Москве. Это курс нашего театра. Это ребята, 15 человек, которые, окончив обучение, пополнят нашу труппу. Так что год был насыщенный, конечно, непростой, но прорывный во многих отношениях для нашего театра.
Все планы на 2023 год он раскрывать не стал. Сказал, что их очень много, но кое о чем сообщил.
На 2023 год мы планируем, конечно же, премьеры. И первая премьера этого года будет спектакль «Красавец-мужчина». По Островскому это юбилейный год, 200-летие великого русского драматурга. Эта пьеса малоизвестна, но она дает прекрасные возможности для актерских проявлений. Это комедия, это актуальная тема. Поэтому мне кажется, что спектакль будет пользоваться большим зрительским успехом. В главной роли Осман Абухпа. Будут гастроли, я надеюсь, и в Москву, и в Санкт-Петербург, и в другие российские города. Мы будем участвовать в программе «Большие гастроли», фестивале русских зарубежных театров. Я очень надеюсь, что к нам приедут как минимум 2 хороших российских театра. Так что мы с оптимизмом смотрим в будущее, несмотря на то, что времена непростые, все-таки культура, искусство должны помогать людям, в том числе справляться с жизненными невзгодами. Поэтому мы очень хотим быть полезными нашему обществу, нашему государству.
Последним спектаклем, который игрался на сцене Русдрама в канун Нового года, стали «Кьюджинские перепалки» – веселая темпераментная комедия по пьесе Карла Гальдони, поставленная режиссером Александром Корученковым для молодых артистов театра. А Новый год начался с «Алых парусов» – романтической феерии для семейного просмотра по мотивам повести Александра Грина, поставленной режиссером театра Джамболом Жордания. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. «Эхо Кавказа». В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.